Глава пятая. 9:50. Тайбань перевалил подъем и помчался по Пик-Роуд. Его ягуар типа Е направлялся на восток в сторону Магазин-Гэп. На петляющей дороге с одним рядом в каждую сторону мест для обгона попадалось очень мало, а на большинстве поворотов подстерегали отвесные обрывы. Покрытие сегодня было сухим, и Йен Данрос, хорошо знакомый с дорогой, проходил повороты быстро и с наслаждением, прижимаясь к склону холма и ведя ярко-красный кабриолет вплотную к внутренней кривой. Вылетев из-за поворота, он переключился, как гонщик, на более низкую передачу и резко затормозил перед медлительным старым грузовиком. Терпеливо подождал, а потом, выбрав подходящий момент, вывернул на встречную и благополучно обошел грузовик, прежде чем впереди, из-за поворота, за которым ничего не просматривалось, вынырнула встречная машина. Теперь на небольшом отрезке стало видно, что делается впереди. На петляющей дороге никого. Он утопил педаль газа, срезая углы, захватил все пространство дороги, чтобы идти кратчайшим путем. Руки, глаза, ноги, тормоза и коробка передач действовали как одно целое, и он всем существом чувствовал огромную мощь двигателя и колес. Неожиданно далеко впереди показался встречный грузовик, и свободы не стало. В долю секунды он переключил передачу и притормозил, прижавшись в свой ряд и сожалея об утраченной свободе, потом снова прибавил скорости и понесся дальше, где ждали еще более коварные повороты. Догнав еще один грузовик, на этот раз полный пассажиров, он держался позади него в нескольких ярдах, зная, что какое-то время обойти его будет негде. Тут одна из ехавших на грузовике женщин обратила внимание на номерной знак Ягуара 1-10-10 и указала на него остальным. Все уставились на него, оживленно переговариваясь друг с другом, а один из пассажиров постучал по кабине. Водитель послушно съехал с дороги на крошечную обочину и махнул, мол, «проезжай». Убедившись, что это безопасно, Данрос обошел грузовик, с улыбкой помахав рукой пассажирам. Новые повороты, ускорение, ожидание возможности обогнать, обгона и опасность — все это была его стихия. Потом он свернул влево на Магазин Гэп Роуд. Дорога пошла под гору, повороты стали посложнее, движение более плотным и медленным. Он обогнал такси, на большой скорости обошел три машины подряд и вернулся в свой ряд, идя еще с превышением скорости. Впереди он заметил дорожных полицейских на мотоциклах, снизил скорость и прошел мимо уже на положенных 30 милях в час, доброжелательно помахав им рукой. Они махнули ему в ответ. «В самом деле, Йен, ты бы уж чуть помедленнее ездил, что ли?» — попенял ему недавно Генри Фоксвелл, главный суперинтендант дорожной полиции. «Правда, у меня ни одного ДТП пока. И ни одного штрафа. Боже милостивый, Йен, неужели ты думаешь, что хоть один полицейский на острове осмелится выписать тебе квитанцию? Тебе, Тайбаню. Боже упаси. Я имею в виду для твоего же блага. Не выпускай этого своего джина скорости из бутылки до гонок в Монако или Макао. В Монако гоняют профессионалы, я не рискую, да и не езжу так быстро. 67 миль в час по Вонгне-Джун — это не совсем чтобы медленно, дружище. Правда, дело было в 4:23 утра, когда на дороге никого, но это зона ограничения скорости 30 миль в час. В Гонконге немало ягуаров типа Е. Да, согласен, 7 штук. И все ярко-красные кабриолеты со специальным номером, с черной брезентовой крышей, гоночными дисками и резиной, и все носятся, как угорелые. Это было в прошлый четверг, дружище. Радары, все такое. Ты был... в гостях у друзей. Насколько я помню, на Синклер-Роуд». Данрос еле сдержал вдруг нахлынувшую ярость. «Вот как?» — внешне он еще улыбался. «В четверг?» «Кажется, припоминаю. Я тогда ужинал с Джоном Ченем в его квартире в Синклер-Тауэрс. Но мне кажется, я вернулся домой задолго до 4:23. О, уверен, что так и было. Я уверен, что констебль все перепутал. И номера, и цвет, и все остальное». Фоксвелл дружески похлопал его по спине. «Даже если так, езди помедленнее, ладно? Будет очень неприятно, если ты погибнешь во время моего пребывания в должности». «Подожди, пока меня переведут обратно в особое подразделение или в полицейский колледж, а? Да, я уверен, что это была ошибка». «Но это была не ошибка», — сказал про себя Данрос. «Об этом знаешь ты, об этом знаю я. Это подтвердит Джон Чень, а также Вэй-Вэй. Значит, вы, ребята, знаете про Вэй-Вэй. Интересно». «Вы что же, парни, следите за мной?» — спросил он без обиняков. «Боже милостивый, нет!» — Фоксвилл был в шоке. «Особая разведслужба следила за одним человеком, который у них на подозрении, а у того квартира в Синклер Тауэрс. Ты попал в поле зрения случайно. Ты здесь персона очень важная и прекрасно об этом знаешь. Я получил информацию по своим каналам. Ты же знаешь, как это делается». «Нет, не знаю». «Как говорят, для мудреца довольно и словца, дружище». «Да, говорят. Так вот, может быть, ты лучше скажешь своим ребятам из Intelligence, чтобы они в будущем вели себя поинтеллигентнее. К счастью, они умеют держать язык за зубами. Даже если так, я не хочу, чтобы мои передвижения фиксировались. Я уверен, что дело так и обстоит, они не фиксируются». «Хорошо». «А что это за подозреваемый в Синклер Тауэрс? Один наш важный шельма-капиталист, которого, тем не менее, подозревают в принадлежности к тайным комми. Скучное дело. Но Эсай нужно отрабатывать свой хлеб, верно?» «Я его знаю. Думаю, ты всех знаешь. Шанхаец или кантонец? А почему ты считаешь, что он тот или другой? Значит, европеец. Он просто подозреваемый, Йен. Извини, это все пока большая тайна». «Да ладно, этот дом принадлежит нам. Кто?» «Я никому не скажу». «Знаю. Извини, старина, не имею права. Однако могу предложить тебе одно умозрительное соображение. Предположим, есть мужчина, который женат, очень важная персона. Есть дама, чей дядюшка, как выяснилось, первый человек после негласного главы нелегальной тайной полиции Гаминьдана в Гонконге. Предположим, Гаминьдан захочет привлечь эту очень важную персону на свою сторону. Конечно же, на него можно надавить с помощью такой дамы, верно ведь?»
«Верно», — охотно согласился Данрос, — «если он болван».
Он уже знал о дяде Вэй-Вэй, Жене, и несколько раз встречался с ним на приемах в Тайбэе. И этот человек ему понравился. «Тут никаких проблем», — подумал он. «Она мне не любовница и даже не подруга, хотя красива и желанна, и соблазнительна». Он улыбнулся своим мыслям, двигаясь в потоке машин по Magazine Gap Road. Потом подождал в очереди, чтобы проехать по круговой развязке, и направился по Garden Road к Central, до которого оставалось полмили, и к морю. Уже показалось взметнувшееся ввысь современное 22-этажное здание «Офис Стронс». Фасадом оно выходило на Коннот Роуд и на море почти напротив терминала компании «Голден Феррис», паромы которой курсировали между Гонконгом и Коулуном. Видеть офис было, как всегда, приятно. Отыскивая где только можно лазейки в плотном движении, он объехал слева отель «Хилтон» и площадки для крикета, потом свернул на Коннот Роуд, где на тротуарах было полно пешеходов, и остановил машину около главного входа в Строн Билдинг. «Большой день сегодня», — подумал он. «Приехали американцы. И если повезет, Бартлетт станет той петлей, которая затянется на шее Квиллана Горта раз и навсегда. Дай нам Бог провернуть все это».
«Доброе утро, сэр!» — бодро приветствовал его швейцар в униформе.
«Доброе утро, Том!» Данрос выбрался из низко сидящей машины и взбежал по мраморным ступенькам, перепрыгивая через одну к огромной стеклянной входной двери. Другой швейцар отогнал машину в подземный гараж, а еще один распахнул перед ним дверь. В стекле отразился подкативший Роллс-Ройс. Узнав его, Данрос оглянулся. Из машины вышла Кейси, и он невольно присвистнул. Шелковый костюм строгих линий выглядел очень консервативно, но не скрадывал стройности фигуры и грации танцующей походки, а его морская зелень подчеркивала темное золото ее волос. В руках у нее был кейс. Она огляделась, почувствовав чужой взгляд. Тут же, узнав Данроса, тоже смерила его взглядом. И хотя все это продолжалось лишь мгновенье, обоим оно показалось очень долгим, долгим и неспешным. Первый шаг к нему сделала она. Он пошел навстречу. «Приветствую, мистер Данрос».
«Привет. Мы ведь раньше не встречались, верно?»
«Да, но вас легко узнать по фотографиям. Я рассчитывала, что буду иметь удовольствие познакомиться с вами чуть позже. Я Кейс».
«Да-да», — улыбаясь, сказал он. «Джон Чейн звонил мне вчера поздно вечером. Добро пожаловать в Гонконг, мисс Чолок. Вы же мисс, так ведь?»
«Да. Надеюсь, то, что я женщина, ни на что особенно не повлияет?»
«Повлияет, еще как повлияет. Но эту проблему мы постараемся уладить. Не желаете ли вы с мистером Бартлеттом быть моими гостями на скачках в субботу? Ланч и все такое?»
«Думаю, это было бы замечательно. Но мне нужно спросить у Линка. Могу я подтвердить наше согласие сегодня днем?»
«Конечно».
Он задержал на ней взгляд, а она на него ответила. Швейцар все еще держал дверь открытой.
«Ну и что же, пойдемте, мисс Чулок. Сражение начинается». Она быстро глянула на него.
«Зачем нам сражаться? Мы приехали заниматься бизнесом».
«О, да, конечно. Прошу прощения, это лишь одно из выражений Сэма Акрейда. Объясню в другой раз».
Он жестом пригласил ее войти и повел к лифтам. Все ждавшие в длинной очереди тут же отступили в сторону, чтобы пропустить их в подошедшую первую кабину. Кейси стало неловко.
«Спасибо», — поблагодарил Данрос, не видя в этом ничего особенного.
Он зашел вслед за ней в лифт, нажал на кнопку с цифрой 20, самую верхнюю, рассеянно отметив про себя, что Кейси не пользуется духами, а из украшений у нее лишь тонкая золотая цепочка на шее. «А почему дверь главного входа под углом?» — спросила она.
«Извините, что вы сказали?»
«Такое впечатление, что главный вход слегка наклонен, стоит не совсем прямо, и я спросила, почему».
«Вы очень наблюдательны. Ответ на это — фэншуй. Мы построили это здание 4 года назад, но по какой-то причине забыли проконсультироваться с экспертом нашей компании по фэншуй. Это некто вроде астролога, специалист по небу, земле, водяным потокам и злым духам и прочему, который должен удостовериться, что ты строишь на спине, а не на голове дракона земли».
«Что?»
«О, да. Видите ли, во всем Китае каждое здание стоит на определенной части дракона Земли. Если на спине — очень хорошо, но если на голове — это очень плохо и просто ужасно, если на глазном яблоке. Так вот, когда мы стали выяснять, что и как, наш специалист по фэн-шуй сказал, что мы на спине дракона, слава богу, иначе пришлось бы переезжать в другое место. Но злые духи проникают в дверь, и именно от этого все неприятности. Он посоветовал переставить дверь. Под его руководством мы поставили ее под другим углом, и с тех пор злым духом сюда дороги нет».
«Ну, а теперь назовите настоящую причину», — усмехнулась она.
«Фэншуй. Нам здесь очень не везло. По сути дела, невезение было просто страшное, пока дверь не заменили». Лицо Данроса на миг посуровило, но потом омрачившая его тень прошла. «Как только мы поставили ее под другим углом, все снова стало хорошо».
«Вы хотите сказать, что действительно верите во все это? Злых духов и драконов?»
«Я в это нисколько не верю. Прийти к этому непросто, но вы поймете, что в Китае лучше всего вести себя немного по-китайски. Не забывайте, что Гонконг все же Китай, хоть и британское владение».
«А вы пришли к этому...» Лифт остановился, и двери открылись. В обшитой панелями приемной место за столиком секретаря занимала аккуратная исполнительная китаянка. Она с одного взгляда оценила наряд Кейси и ее украшения. «Корова, на тебе все написано большими буквами», — подумала Кейси, ответив такой же любезной улыбкой. «Доброе утро, Тайбань», — заискивающе приветствовала босса секретарша.
«Мэри, это мисс Кейси Чолок.
Прошу проводить ее в офис мистера Строна».
«А, но...» — Мэри Ли пыталась скрыть изумление. «Они ждут?» Она взялась за трубку, но Данрос остановил секретаршу.
«Просто проводите ее сейчас же. Объявлять о ее прибытии не нужно. Он снова повернулся к Кейси. «Вы в воздухе? Действуйте. До скорой встречи».
«Да, спасибо. Пока. Прошу следовать за мной, мисс Чолок», — сказала Марили и пошла через зал.
Обтягивающий чунсам с высоким разрезом на бедрах, длинные ноги в чулках, игривая походка. На секунду Кейси задержала на ней взгляд. «Наверное, из-за этого разреза походка у них такая неприкрыто сексуальная», — думала Кейси, изумленная подобной откровенностью. Она перевела взгляд на Данроса и подняла бровь. Тот ухмыльнулся. «До встречи, мисс Чолок!»
«Пожалуйста, называйте меня Кейси».
«Возможно, я предпочел бы Камалян Сирануш». Она изумленно уставилась на него.
«Откуда вы знаете мои имена?» «Наверное, даже Линк их не вспомнит».
«А, хорошо иметь высокопоставленных друзей, верно?» — улыбнулся он. «А бьянто?»
«Oui, merci», — автоматически ответила она.
Он зашагал к лифту напротив и надавил на кнопку. Двери раскрылись и тут же закрылись за ним. Кейси задумчиво пошла за Мэри Ли. Та ждала, навострив уши и стараясь не пропустить ни слова. В лифте Данрос вынул ключ, вставил в замок и повернул. Лифт включился. Он обслуживал лишь два верхних этажа. Данрос нажал нижнюю кнопку. Такие ключи были еще лишь у троих. У его исполнительного секретаря Клаудии Чень, его персонального секретаря Сандры и первого боя Лимчу. На 21-м этаже располагались его личный офис и зал заседаний внутреннего совета. Пентхаус на 22-м занимали личные апартаменты Тайбани. И лишь у него одного имелся ключ от последнего частного лифта, соединяющего напрямую пентхаус и подземный гараж. «Ян», — сказал его предшественник на посту Тайбани, Алистер Строн, передавая ему ключи после того, как Филипп Чень ушел. «Уединение — самое ценное, что у тебя есть. Дирк Строн и это заложил в свое завещание, и как мудро он поступил. Не забывай, что частные лифты, как и апартаменты Тайбани, не для роскоши или показухи. Это лишь возможность обеспечить себе необходимую меру секретности». «Может быть, даже убежище. Ты лучше поймешь это, когда почитаешь завещание и посмотришь, что лежит в сейфе Тайбани. Береги этот сейф, как зеницу ока. Предосторожности лишними не будут, секретов там множество. Иногда мне казалось даже слишком много, и некоторые далеко не привлекательны. Надеюсь, у меня получится», — вежливо ответил он, с трудом вынося своего кузена. Данрос был тогда страшно взволнован. Наконец-то он получил то, к чему стремился много лет. Сколько тяжкого труда было положено, чтобы добиться этого, и сколько на это поставлено. «Получится. У тебя получится», — натянуто признал Алистер Строн. «Ты прошел все испытания и хотел заниматься этим с тех пор, как начал что-то соображать, так?» «Верно», — согласился Данрос. «Я старался готовить себя к этому. Да. Удивительно лишь то, что передаешь мне это ты?»
«Самый высокий пост в Струанс передается тебе не по праву рождения. Благодаря этому можно только войти во внутреннее правление. А потому что, на мой взгляд, из нас ты лучший, кто может стать моим преемником, и ты многие годы целеустремленно шел к этому, расталкивая остальных и пробивая себе дорогу. Так ведь было на самом деле, верно?
Струансу нужны перемены». Если уж называть вещи своими именами, благородный дом представляет собой черт знает что. Но тебя во всем винить нельзя. Была война, потом Корея, потом Суэц. Несколько лет тебе не везло. Пройдут годы, прежде чем мы почувствуем себя в безопасности.
Если бы Квиллан Горнт или любой другой из 20 врагов знал половину правды, знал, насколько завышена цена наших акций, мы утонули бы в своих никому не нужных бумагах за неделю.
Наши бумаги не дутые. Напрасно ты говоришь, что они никому не нужны. Ты преувеличиваешь, как всегда. Их цена 20 центов на каждый доллар, потому что у нас не хватает капитала, недостаточно наличности, и над нами нависла просто смертельная опасность. Чушь!
«Ты так думаешь?» — в голосе Данроса зазвучали резкие нотки. «Ротвелгорн сожрали бы нас за месяц, если бы знали размер нашей текущей дебиторской задолженности по счетам против срочной кредиторской!» Уставившись на него, старик молчал, потом обронил. «Это лишь временное явление. Обычное для этого сезона и временная ерунда. Ты прекрасно знаешь, почему передаешь мне должность. Только я смогу разрулить кавардак, оставленный вами, тобой, моим отцом и твоим братом». «Ну да, готов поспорить, ты сможешь». «Это верно», — вспыхнул Алластер. «Да, у тебя в крови как раз столько от дьявола Строна, что ты смог бы послужить и этому хозяину, если бы захотел». «Спасибо. Скажу честно, я не позволю, чтобы что-то стояло у меня на пути. И раз уж мы этой ночью говорим все напрямик, могу сказать, почему ты всегда ненавидел меня. Почему меня ненавидел мой собственный отец. Прямо-таки мажешь, да». «Потому что я вернулся с войны, а твой сын нет. Твой племянник Линбор — последний в вашей ветви клана Струанов, парень славный, но толку от него никакого. Да, я выжил, а мои бедные братья нет. И от этого отец до сих пор сходит с ума. Ведь это так, да?» «Да», — согласился Алластер Струан. «Да, боюсь, что так оно и есть. А я не боюсь, что так оно и есть. Я ничего не боюсь». «Спасибо бабке Данрос».
«Эй, Атайбань!» — бодро приветствовала его Клаудия Чень, когда двери лифта открылись. Живая седовласая евразийка, перевалившая за 60, она сидела за огромным письменным столом, занимавшим большую часть фойе 21 этажа. Из 42 лет, в течение которых Клаудия служила благородному дому, 25 она состояла исключительно при сменявших друг друга тайбанях. «Ни хао ма? Как дела?»
«Хао, хао, хорошо», — рассеянно ответил он. Потом перешел на английский. «Бартлетт звонил?»
«Нет», — нахмурилась она. «Он и не должен был звонить до ланча. Хотите, я попробую дозвониться до него?»
«Нет, не нужно. А что мой звонок Форстеру в Сидней?»
«Тоже еще не дозвонилась. И господину Макстрону в Эдинбург...» «Вы чем-то обеспокоены?» — спросила она, мгновенно уловив его настроение.
«Что?» «О, нет, ничего».
Он сбросил с себя напряжение и прошел мимо ее стола в свой офис, окна которого выходили на бухту, и сел в мягкое кресло рядом с телефоном. Закрыв дверь, она присела рядом с блокнотом наготове.
«Вспоминал сейчас свой день Д. День, когда я принял вахту».
«А, Джос Тайбань».
«Да».
«Джос», — повторила она. «И это было так давно?»
«Давно?» — засмеялся он. «Да, за это время можно было 40 жизней прожить. Еще 3 лет не прошло, а весь мир уже совсем другой, и все происходит так быстро. Интересно, на что будет похоже следующая пара лет?»
«Будет все то же самое, Тайбань. Я слышала, вы столкнулись с мисс Кейси Чолок у главного входа».
«Э, кто вам сказал?» — резко спросил он.
«Боже всемогущий Тайбань, не могу же я раскрывать свои источники. Но я слышала, вы долго смотрели на нее, а она также долго на вас, хэя».
«Ерунда! Кто сказал вам о ней?»
«Вчера вечером я позвонила в отель, чтобы проверить, все ли в порядке. Управляющий сказал, представляете, этот болван собирался заявить, что у них все номера заняты. Ха, какое ваше дело, срезала я его, живут ли они в одном люксе и спят ли в одной кровати. На дворе 63-й год, мы живем в современном мире, в котором множество вольностей, и в любом случае это прекрасный люкс с 2 входами и отдельными комнатами. А самое главное, они наши гости». Она фыркнула от смеха. «Я немного злоупотребила служебным положением, а я власть, милая игрушка».
«А вы говорили молодому Линбору и остальным, что за инициалами Кейси скрывается женщина?»
«Нет, никому. Что вы это знаете, мне уже было известно. Барбара Чейн сказала, что мастер Джон звонил вам насчет Кейси Чолок. Но как вам она?»
«Если одним словом, сексапильная», — ухмыльнулся он.
«Да, еще что?»
Данрос задумался. «Весьма привлекательно, прекрасно одета, хотя сегодня в приглушенных тонах, думаю, ради нас. Очень уверенная и очень наблюдательная. Обратила внимание, что главный вход необычен, и спросила об этом». Он взял нож из слоновой кости для разрезания бумаги и принялся вертеть в руках. «Джону она совсем не понравилась. Он готов побиться об заклад, передаю слово в слово, что это одна из тех смехотворных американок, которые, как калифорнийские фрукты, выглядят прекрасно, много мякоти, а на вкус никакие».
«Бедный мастер Джон, как бы ему ни нравилась Америка, он все же предпочитает некоторые аспекты Азии».
Данрос усмехнулся. «А как она умеет вести переговоры, мы скоро выясним. Я отправил ее на встречу без доклада».
«Спорю на 50 гонконгских долларов, что по меньшей мере один из них знал заранее, что она женщина».
«Филипп Чень, конечно. Но эту старая лиса не скажет остальным».
«Ставлю сотню, что ни Линбер, ни Жак, ни Эндрю Гевелон не знали».
«Идет», — согласилась довольная Клаудия. «Можете заплатить сразу, Тайбань. Я сегодня утром потихоньку проверила».
«Возьмите из денег на мелкие расходы», — нахмурился он.
«Извините». Она протянула ладонь. «Спор есть спор, Тайбань».
Он нехотя вручил ей красную 100-долларовую купюру.
«Благодарю вас.
А теперь спорю на сотню, что Кейси Чолок обставит мастера Линбера, мастера Жака и Эндрю Гевелона по всем статьям».
«Откуда вы знаете?» — подозрительно спросил он. «А?»
«На сотню».
«Хорошо».
«Отлично», — бодро произнесла она и тут же сменила тему. «А как быть с ужинами для мистера Бартлета? С партией в гольф и поездкой на Тайвань? Вы ведь, конечно, не сможете взять на эти мероприятия женщину. Отменить их?»
«Нет, я поговорю с Бартлетом, он поймет. Хотя я пригласил ее на скачки в субботу вместе с ним».
«О, это значит, на два человека больше, чем помещается в ложе. Я отменю приглашение Чите Пан. Они не обидятся. Вы хотите, чтобы американцы сидели вместе за вашим столом?»
Данрос нахмурился. «Она должна быть за моим столом на месте почетного гостя. А его посадите как почетного гостя рядом с Пенелопой».
«Очень хорошо. Я позвоню миссис Данрос и сообщу ей. О, и Барбара, жена мастера Джона, хочет поговорить с вами».
Клаудия со вздохом расправила складку на аккуратном темно-синем чунсами.
«Мастер Джон не вернулся домой вчера ночью, хотя ничего особенного в этом нет, но сейчас уже 10:50, и я тоже не могу найти его. Похоже, он не был на утренней молитве».
«Да, я знаю. Он вчера вечером занимался Бартлетом, и я разрешил ему не появляться на ней».
Утренней молитвой в компании шутливо называли обязательную встречу Тайбаня со всеми управляющими директорами подконтрольных Стронс компаний, которая проводилась каждое утро в 8:00.
«Джону сегодня нет нужды приходить. До ланча ему тут нечего делать». Данрос указал из окна на бухту. «Он, наверное, на своей яхте. Сегодня прекрасный день, чтобы выйти под парусом».
«Она так разошлась, Тайбань, просто ужас даже для нее».
«Она всегда в таком состоянии, бедняга. Джон на яхте или на квартире у Минли. К ней дозвониться не пробовали?»
Она хмыкнула. «Как говорил ваш отец, в закрытый рот малые зверушки не залетают. Тем не менее, думаю, теперь я могу вам сказать. Минли была второй подружкой почти 2 месяца. Его новая фаворитка называет себя «Ароматный цветок» и занимает одну из его частных квартир рядом с Абердин-Мейн-Роуд».
«Ага, очень удобно. Стоянка яхты рядом».
«О да, конечно. Она точно цветок. Падший цветок из Дансинга «Удачливый дракон» в Ванчае. Но и она не знает, где мастер Джон. Он не был ни у одной, хотя, по словам мисс Падший цветок, они договаривались на полночь».
«Как вам удалось все это выяснить?» Он был просто восхищен.
«Власть, Тайбань, и сеть связей, которая создавалась 5 поколений.
«Как бы мы иначе выжили, хэ-я!» — хихикнула она. «Но если хотите немного действительно скандальных подробностей, Джон Чен не знает, что в первую ночь, когда он переспал с ней, она не была девственницей, как утверждали, и она сама ее маклер».
«Да что вы!»
«Да-да, он заплатил маклеру!» — зазвонил один из телефонов, и она сняла трубку. «Одну минуту, пожалуйста!» — сказала она, нажав на клавишу «Hold» и довольно продолжала с того места, где прервалась, наличными 500 американских долларов, но и ее слезы, и всем доказательства, все это было не настоящее. Бедняга, но ведь по делам ему, а Тайбань, зачем такому мужчине в его-то годы понадобилась девственность для укрепления мужского начала Ян? Ведь ему всего 42, хэ-я. Она нажала на клавишу «Он». «Офис Тайбаня, доброе утро», — вежливо проговорила она.
Он наблюдал за ней изумленный, пораженный, ошеломленный, как и всегда, тем, сколько у нее источников информации, точно и не очень, и тем, как ей нравится обладать секретами и передавать их, но только членам клана и отдельным лицам внутри компании.
«Минутку, пожалуйста», — она нажала на клавишу «Hold». «С вами хотел бы встретиться суперинтендант Армстронг. Он внизу с суперинтендантом Квоком. Приносит извинения, что без предварительной договоренности, но не могли бы вы принять их ненадолго».
«А, винтовки. Наша полиция с каждым днем работает все эффективнее», — мрачно усмехнулся он. «Я думал, они появятся лишь после ланча».
В 7 утра ему подробно доложил обо всем Филипп Чэнь. Тому позвонил сержант полиции, родственник Ченей, который участвовал в рейде.
«Лучше бы ты задействовал наши собственные возможности, Филипп, чтобы выяснить, кто это сделал и зачем», — озабоченно сказал он.
«Уже задействовал. Слишком уж большое совпадение, чтобы винтовки оказались именно на самолете Бартлета.
Будет крайне неудобно, если выяснится, что мы тем или иным образом связаны с этим».
«Да». Он заметил, что Клаудия терпеливо ждет.
«Попросите Армстронга погодить 10 минут, а потом проводите их наверх».
Выполнив его распоряжение, она сказала: «Если так быстро подключили суперинтенданта Квока, дело должно быть серьезнее, чем мы полагали. Хэ, Тайбань».
«Особое подразделение или особая разведслужба должны подключаться сразу. Могу поспорить, что они уже связались с ФБР и ЦРУ. Появление Брайана Квока вполне логично. Он старый приятель Армстронга и один из лучших людей у них».
«Да», — с гордостью согласилась Клаудия. «И каким прекрасным мужем он станет кому-то».
«А если еще она будет из рода Чень, сколько дополнительной власти, хэ-я!»
Все знали, что Брайану Квоку прочат должность первого помощника комиссара полиции. Он стал бы первым китайцем на этом посту.
«Конечно, такую власть нужно хранить в семье», — зазвонил телефон. «Да, я передам. Благодарю вас», — она раздраженно бросила трубку. «Адъютант губернатора звонит, чтобы напомнить вам о коктейле в 6 вечера, будто я забуду», — хмыкнула она.
Данрос снял одну из трубок и набрал номер.
«Эй,
алло», — донесся хриплый голос сама служанки-китаянки.
«Чэнь Тай-Тай», — сказал он на прекрасном кантонском. «Миссис Чэнь, пожалуйста, это мистер Данрос», — он подождал. «А, Барбара, доброе утро».
«О, привет, Ян. Джон еще не появлялся? Прошу прощения, что побеспокоила».
«Ничего страшного, еще нет. Но как только появится, я попрошу его позвонить тебе. Он мог с утра пораньше отправиться на ипподром посмотреть на разминку «Голден Леди». Ты не звонила в скаковый клуб?»
«Звонила, но они не припомнят, чтобы он там завтракал, а разминка проходила с 5 до 6 утра. Будь он проклят, ни о ком не думает, а я, эти мужчины.
Может, вышел в море на яхте? Здесь ему нечего делать до ланча, а день сегодня отличный, чтобы выйти под парусом. Ты же знаешь, какой он. На стоянке проверяла».
«Я не могу, Ян, туда надо ехать, там нет телефона. У меня время назначено в парикмахерской, и я просто не могу это отменить. Весь Гонконг будет у тебя сегодня на приеме. Я просто не могу все бросить и мчаться в Абердин».
«Пошли одного из своих водителей», — сухо предложил Данрос.
«Стана сегодня нет, а учат возит меня.
меня, Йен. Я просто не могу послать его в Абердин. На это уйдет битый час. А у меня еще партия в Мадзян с 2 до 4.
Я скажу Джону, чтобы он позвонил тебе. Это будет примерно во время ланча.
Я вернусь самое раннее в 5. Пусть только появится, получит по самое некуда. О, ну спасибо. Извини, что побеспокоила. Пока.
Пока. Дэн расположил трубку и вздохнул. «Чувствую себя нянькой какой-то, черт возьми».
«Поговорите с отцом Джона, Тайбань», — предложила Клаудия Чень.
«Говорил один раз. Больше не буду. В этом виноват не только Джон. Эта дама кого угодно доведет до умопомрачения», — он ухмыльнулся. «Но я согласен, что разошлась она дальше некуда. На сей раз Джону это будет стоить кольца с изумрудом или, по крайней мере, норкового манто».
Телефон зазвонил снова. Клаудия подняла трубку. «Алло, офис Тайбаня?» «Да! О!» — довольное выражение исчезло, и она посуровила. «Минуточку, пожалуйста!» — она ткнула клавишу. «Международный от Хиротода из Якогамы».
Данрос знал, как она относится к Хиротода. Знал, что она ненавидит японцев и не одобряет связей благородного дома с ними. Он тоже не мог простить японцам того, что они творили в Азии во время войны, как относились к побежденным, к беззащитным, к мужчинам, женщинам, детям, концлагерей смерти, которых могло бы и не быть. Как солдат он не имел против них ничего. Ничего. Война есть война. Сам он воевал с немцами. А Клаудия провела войну здесь, в Гонконге. Как евразийку, ее во время японской оккупации не посадили в тюрьму Стэнли вместе со всеми гражданскими европейцами. Она с сестрой и братом пыталась помогать военнопленным, доставляя тайком в лагерь пищу, медикаменты и деньги. Ее схватила Кампэйтай, японская военная полиция. С тех пор она не могла иметь детей.
«Сказать, что вас нет?» — спросила она.
«Не надо». 2 года назад Данрос вложил огромный капитал в компанию «Тодо Шиппинг Индастрис» из Йокогамы на постройку гигантских балкеров для укрепления флота «Стронс», поредевшего за годы войны. Он выбрал именно эту японскую компанию, потому что качество ее продукции было самым высоким, условия она предложила самые выгодные, гарантировала доставку и многое другое, чего не предлагали британские судостроители. И потому еще что знал... «Уже пора забыть». «Привет, Хиро», — сказал он. Японец ему нравился. «Рад слышать. Как там в Японии?»
«Прошу извинить, что отрываю отдел Тайбань. В Японии все хорошо, только жарко и влажность высокая. Все по-прежнему».
«Как мои суда?»
«Отлично, Тайбань. Все как договорились. Я хотел лишь сообщить, что буду в Гонконге по делам утром в субботу. Останусь на выходные, а потом лечу дальше в Сингапур, Сидней и назад в Гонконг, чтобы успеть на закрытие нашего контракта. Вы по-прежнему собираетесь в Йокогаму, чтобы присутствовать при спуске на воду обоих судов?»
«О, да! Да, непременно. Когда вы прилетаете в субботу?»
«В 11:10 рейсом Japan Airlines.
Я пошлю машину встретить вас. Может, сразу приедете в Хэппи Вэлли на скачки? Встретимся за ланчем, а потом моя машина доставит вас в отель. Вы будете в Викториан Дальберт?»
«На этот раз мы остановимся в Хилтоне, на гонконгской стороне. Прошу извинить, Тайбань, не хочу причинять столько беспокойства. Мне так неудобно».
«Пустяки. Вас встретит один из моих людей. Вероятно, Эндрю Гевелон».
«А, очень хорошо. Что ж, благодарю вас, Тайбань. До встречи. Извините за причиненное неудобство».
Дэн расположил трубку. «Интересно, зачем он звонил на самом деле? Хиротода, управляющий директор наиболее бурно развивающегося судостроительного комплекса в Японии. Ничего не делает ни с того, ни с сего или не продумано». Данрос размышлял о завершении их сделки по судам и о 3 платежах по 2 миллиона каждый, сроки которых 1, 11, 15 сентября и остаток в течение 90 дней неминуемо приближались. На сегодняшний день у него этих денег не было, как не было и подписанного договора с фрахтователем, необходимого как обеспечение банковского займа. «Ничего», — непринужденно произнес он, — «все будет замечательно».
«Для них — да. Вы знаете, я не верю им, Тайбань, ни одному».
«Их нельзя винить, Клаудия.
Они лишь пытаются экономическими средствами добиться того, чего не добились средствами военными.
Своими ценами вытесняя всех с мировых рынков.
Они работают как черти, получают прибыль и похоронят нас, если мы им это позволим. Его взгляд тоже посуровил. Но ведь в конце концов, Клаудия, стоит покопаться в прошлом любого англичанина или шотландца, и наткнешься на пирата. Если мы будем такими безмозглыми идиотами и допустим, чтобы нас разорили, значит, мы того заслуживаем? Разве не на том стоит Гонконг?
Но зачем помогать врагам?
«Они были врагами», — добродушно возразил он, — «но всего каких-то 20 с лишним лет, а наши связи с ними насчитывают столетия. Разве не мы первыми наладили торговлю с Японией? Разве не Каргас-Строн приобрела для нас первый участок земли, выставленный на продажу в Йокогаме в 1860 году? Разве не она наказала, что треугольник Китай-Япония-Гонконг должен быть во главе угла политики Строанс?»
«Да, Тайбань, но разве вы нищие?»
«Нет, Клаудия, мы 100 лет работали с домами Тода, Косиги, Таранаги, и сейчас компания Тода Шип очень важна для нас».
Снова зазвонил телефон. Она сняла трубку. «Да, я ему перезвоню». Потом, обращаясь к Данросу, «это поставщики по поводу вашего сегодняшнего приема».
«В чем проблема?»
«Проблема никакой, Тайбань просто конючит. Мол, ведь это же 20-я годовщина свадьбы самого Тайбаня. Будет весь Гонконг, а на весь Гонконг надо произвести впечатление». Снова телефонный звонок. Она сняла трубку. «А, прекрасно, соедините. Билл Форстер из Сиднея». Данрос взял трубку.
«Билл, нет, ты самый верхний в списке. Ты еще не заключил сделку с Вулара Пропертис? В чем задержка?» «Меня это не интересует», — он взглянул на часы. «У вас сейчас самое начало первое. Позвони им немедленно и предложи на 50 австралийских центов больше за акцию. Предложение остается в силе до закрытия торгов сегодня. Немедленно созвонись с банком в Сиднее и скажи, чтобы они потребовали у них полной выплаты всех займов сегодня до конца рабочего дня. Это меня волнует меньше всего. Они и так уже задержали платежи на 30 дней. Мне нужен контроль над этой компанией теперь же. Без него наша сделка по чартеру нового Балкера распадется, и нам придется начинать все сначала. И закажи билет на четверг на рейс 543 авиакомпании «Контас». Хочу, чтобы ты прилетел сюда на совещание». Он положил трубку. «Вызовите Линбора, как только закончится встреча с Чолок. Закажите ему билет в Сидней на пятницу утром, рейс 716 в «Контас».
«Да, Тайбань», — она сделала пометку и передала ему список. «Это ваши встречи на сегодня». Он пробежал список глазами. «С утра 4 собрания советов директоров дочерних компаний. Golden Ferries в 10:30, Strawn Motor Imports of Гонконг в 11 ровно, Junli Foods в 11:15 и Kowloon Investments в 11:30. Ланч с Линкольном Бартлетом и мисс Кейси Чолок с 12:40 до 14.
Еще собрание советов директоров после полудня. Питер Марло в 16 ровно, Филипп Чень в 16:20, коктейль у губернатора в 18 часов, прием в честь годовщины его свадьбы начинается в 20:00, напоминание о звонке Алластеру Строну в Шотландию в 23:00 и еще по меньшей мере 15 звонков в течение дня другим людям по всей Азии. «Кто такой Марлоу?»
«Писатель, что остановился в Вик. Помните, неделю назад он обратился с письменной просьбой о встрече. Собирает материалы для книги о Гонконге».
«Ах, да. Смахивает на бывшего летчика королевских ВВС».
«Да. Хотите, чтобы я перенесла встречу с ним?»
«Нет, оставьте все как есть, Клаудия». Он вынул из заднего кармана тонкий футляр из черной кожи и передал дюжину карточек для заметок, исчерканных его скорописью. «Тут кое-какие телеграммы и телексы, которые нужно отправить немедленно, и заметки для нескольких собраний советов директоров. Соедините меня с Женем в Тайбэе, потом с Хевигелом в банке, а потом по вашему списку».
«Хорошо, Тайбань. Я слышала, Хевигел собирается уходить».
«Чудесно. Кто будет вместо него?»
«Еще никто не знает».
«Будем надеяться, что Джон-Джон. Задействуйте своих шпионов, пусть поработают. Спорю на сотню, что выясню раньше вас».
«Идет!»
«Замечательно!» Данрос протянул руку и любезно произнес. «Можете заплатить прямо сейчас. Это Джон-Джон».
«А?»
Она изумленно уставилась на него. «Мы приняли решение вчера вечером, все директора. Я попросил никому не говорить об этом до 11 сегодня».
Она нехотя достала 100-долларовую купюру и протянула ему. «А я уже к ней так привязалась».
«Благодарю вас», — проговорил Дан, раскладя деньги в карман. «Я и сам к ней очень привязался».
В дверь постучали.
«Да», — сказал он.
Вошла Сандра и его личный секретарь. «Прошу прощения, Тайбань, но рынок вырос на 2 пункта, и у вас Холдбрук на линии 2».
Алан Холдбрук возглавлял их внутреннюю брокерскую компанию. Данрос ткнул кнопку линии 2. «Клаудия, как только закончу, пригласите Армстронга».
Она вышла вместе с Сандрой и...
«Да, Алан. Доброе утро, Тайбань. Первое. Ходят устойчивые слухи, что мы собираемся назвать условия покупки контрольного пакета Asian Properties. Вероятно, их распускает Джейсон Плам, чтобы поднять стоимость своих акций перед ежегодным собранием. Ты же знаешь, какой это предусмотрительный тип. Наши акции выросли на 10 центов, возможно, из-за этого. Прекрасно. Купи мне сразу 20 тысяч. С маржой? Конечно, с маржой. Хорошо. Второй слух. Мы заключили многомиллионную сделку с Parkon Industries. Громадное расширение». «Мечты, мечты», — непринужденно протянул Данрос, яростно гадая, откуда могла быть утечка информации. Предполагалось, что о схеме по банкротству Asian Properties знают только Филипп Чень, а в Эдинбурге Алистер Строн и старик Шон Макстрон. Сделка же с Parkon была совершенно секретной, и они знали лишь члены внутреннего правления. «Третье. Кто-то покупает крупными пакетами наши акции. Кто? Не знаю. Но творится что-то неладное, Тайбань. Если иметь в виду, что в прошлом месяце наши акции потихоньку шли в гору, не вижу иной причины, кроме того, что есть покупатели или покупатели. Такая же история с Ротвелл Горнт. Я слышал, что пакеты с 200 тысяч акций купили из-за границы. Выясни, кто купил». «Господи, если бы я знал, как! Рынок неспокойный, и обстановка очень нервная. Вокруг болтается уйма китайских денег. Заключается множество мелких сделок. Несколько акций здесь, несколько там. Но если это умножить на 100 тысяч или около этого, рынок может обвалиться или рвануть вверх». «Прекрасно. Тогда мы все и сорвем куш. Позвони мне перед окончанием торгов. Спасибо, Алан». Он положил трубку, чувствуя, как по спине скатываются капли пота. «Черт!» — произнес он вслух. «Что происходит?» Во внешнем офисе Клаудия Чень просматривала бумаги вместе с Сандрой И, которая приходилась ей племянницей по материнской линии. «Умная, очень симпатичная, 27 лет, а голова работает, что твои счеты?» Клаудия взглянула на часы. «Внизу ждет суперинтендант Квок. Меньшая сестра, не сходишь ли за ним через 6 минут? Ай-яй-яй, хорошо, старшая сестра!» Сандра торопливо поправила макияж и убежала. Клаудия улыбнулась ей вслед. «Прекрасная, просто прекрасная партия была бы для Брайана Квока». Довольная, она уселась за свой стол и принялась печатать телексы. «Все, что не делается, к лучшему», — заключила она про себя. «Не, Тайбань что-то сказал. Что же это было? Ах, да!» Она набрала свой домашний номер. «Вэй!» — это была ее ама Асам. «Послушай, Асам, третья горничная Фэн в Вик, не твоя ли родственница в третьем колене?» «О, да, матушка», — ответила Асам, используя вежливое обращение китайских служанок. «Госпоже, но она в четвертом колене и из ветви Фэн-Тат, а не из моей Фэн-Сам». «Неважно, Асам, позвони ей и выясни все, что сможешь о двух заморских дьяволах из Золотой горы. Они в люксе благоухающая весна». Клаудия терпеливо назвала по буквам их имена и фамилии, а потом деликатно добавила. «Я слышала, они очень необычно ведут себя в постели». «Ай-я, если кто может выяснить, так это третья горничная Фэн. Ха, а что у них необычного?» «Все странно и необычно, Асам. Давай действуй, масляный роток». Улыбаясь, она положила трубку.
Двери лифта отворились. Сандра И пригласила обоих офицеров полиции войти и потом нехотя удалилась. Брайан Квок проводил ее взглядом. Ему было 39 лет, высокий для китайца, чуть больше 6 футов, приятные черты лица и истинно черные волосы. Оба были в штатском. Клаудия начала вежливый разговор, но, заметив, что огонек на линии 2 погас, пригласила офицеров войти и закрыла за ними дверь.
«Прошу прощения, что мы без договоренности», — начал Армстронг. «Ничего страшного, Роберт. Усталый у вас вид. Тяжелая была ночь. Это все злодеяние, что происходит в Гонконге», — непринужденно откликнулся Армстронг. «Негодяев все больше, а святых распинают».
Данрос улыбнулся, а потом перевел взгляд на Квока.
«А как жизнь обходится с тобой, Брайан?»
Брайан Квок улыбнулся в ответ.
«Очень хорошо, спасибо, Ян. Рынок акций идет вверх. У меня несколько долларов в банке. Мой Порше еще не развалился. А дамы всегда остаются дамами. И слава богу. Ты участвуешь в гонке по холмам в воскресенье? Если приведу Лулу в божеский вид. У нее нет внешней гидравлической подвески. А в нашей мастерской не спрашивал?» «Спрашивал, но безуспешно, Тайбань. А ты участвуешь?» «Как получится. В воскресенье днем мне нужно лететь в Тайбэй. Будет время, да. В любом случае, заявку я подал. Как тебе, Сай?»
Брайан Квок растянул рот в улыбке. «Это больше, чем просто зарабатывать себе на жизнь. Особая разведслужба, SI, представляла собой совершенно независимую структуру внутри элитного полусекретного особого подразделения, SB, которая отвечала за предупреждение и выявление подрывной деятельности в колонии. У этой структуры были свои тайные методы, тайное финансирование и всеобъемлющие полномочия. И подчинялась она лишь губернатору. Данрос откинулся в кресле.
«Что случилось?»
«Уверен, ты уже знаешь. Это насчет винтовок на самолете Бартлета».
«Ну да, мне сказали сегодня утром. Чем могу помочь? Есть какие-то мысли, кому они предназначались? И кто это сделал? Вы задержали двоих». «Да», — вздохнул Армстронг. «Они действительно механики. Обучались в ВВС бывшего националистического правительства. Раньше ни за что не привлекались, хотя есть подозрение, что они члены тайных триад. Оба здесь со времен исхода 49-го. Кстати говоря, нельзя ли оставить все это между нами тремя? А как же ваше начальство? Я хотел бы их тоже включить, но пусть это будет лишь для ваших ушей».
«Почему?»
«У нас есть основания полагать, что винтовки предназначались кому-то из компании «Стронс».
«Кому?» — резко спросил Данрос.
«Между нами?»
«Да, кому?»
«Что вам известно о Линкольне Бартлете и Кейси Чолок?»
«На него у нас есть подробное досье, на нее нет. Хотите? Могу предоставить копию, при условии, что это тоже останется между нами».
«Конечно. Это было бы очень полезно».
Данрос нажал клавишу интеркома.
«Да, сэр?» —
послышался голос Клаудии.
«Сделайте копию досье Бартлета и передайте суперинтенданту Армстронгу, когда он будет уходить».
Щелчком Данрос выключил интерком.
«Мы не займем много времени», — заверил Армстронг. «Вы всегда заводите досье на потенциальных клиентов?»
«Нет.
Но нам нравится знать, чем они занимаются. Если сделка с Бартлетом состоится, это будет означать миллионы для нас, для него, 1000 новых рабочих мест для Гонконга, фабрики здесь, склады, весьма значительное расширение вместе с равноценными рисками. В бизнесе все составляют конфиденциальные справки о финансовом положении. Возможно, мы делаем это чуть более основательно. Ставлю $50 против сломанной шляпной булавки, что у него такая же справка составлена на меня».
«А там не упоминаются какие-либо криминальные связи?»
«Мафия?» — встревожился Данрос.
«Что-то вроде этого? Боже милостивый, нет!
Ничего подобного. Кроме того, если бы мафия пыталась проникнуть сюда, то вряд ли это был бы десяток винтовок М-14, 2000 патронов и ящик гранат.
Черт возьми, вы прекрасно информированы.
«Даже слишком хорошо. Мы распаковали все это час назад. Кто ваш информатор?
Вы же знаете, в Гонконге нет секретов».
«Но времена. Нельзя доверять даже собственным копам.
Мафия наверняка прислала бы оружие раз в 20 больше. И это были бы пистолеты в американском стиле. Но здесь мафия обречена на провал, что бы она ни предприняла. Ей никогда не удалось бы вытеснить триады».
«Нет, ни за что не поверю, что это была мафия, всего лишь кто-то из местных. Кто дал вам наводку об этой отправке, Брайан?»
«Полиция токийского аэропорта», — сообщил Квок.
«Один из их механиков проводил обычный осмотр. Ты же знаешь, какие они дотошные. Он доложил своему начальству. Их полицейские позвонили нам, и мы попросили их пропустить самолет».
«В таком случае свяжитесь с ФБР и ЦРУ. Пусть проверят весь маршрут до Гонолулу или до Лос-Анджелеса».
«С полетным планом вы тоже знакомы?»
«Конечно. Это очевидно. Причем здесь кто-то в Стронс?»
«И тот, и другой преступник показали». Армстронг вынул записную книжку и справился в ней. «Был задан вопрос. Куда вы должны были доставить эти свертки?» «Оба ответили, сформулировав это по-разному. На 15-й товарный склад мы должны были сложить свертки в задней части секции 7».
Он поднял глаза на Данроса.
«Это ни о чем не говорит. У нас самые большие складские площади в Кайтак, и только то, что они доставляют груз на один из наших складов, ничего не доказывает, кроме того, что голова у них соображает».
«У нас проходит столько товаров, что без труда может проскочить чужой грузовик», — Данрос на миг задумался. «15-й прямо у выхода. Прекрасное место». Он взялся за трубку. «Я прикажу службе безопасности заняться этим прямо си... Прошу вас на какое-то время воздержаться от этого».
«Почему?»
«Наш следующий вопрос», — продолжал Армстронг, — «был, кто вас нанял?» «Конечно, последовали вымышленные имена и описания, и они все отрицали, но скоро эти молодчики станут более сговорчивыми». Он мрачно улыбнулся. «Один из них, тем не менее, сказал, когда мой сержант немножко покрутил ему ухо, не в буквальном смысле, конечно, он зачитал из записной книжки: „Оставьте меня в покое, у меня очень важные друзья“. „У тебя нет друзей в этом мире“, — сказал сержант. „Может быть, но у досточтимого Цуяня и у благородного дома Чэнь есть“».
Молчание затянулось и нависла тяжелой пеленой. «Черт бы побрал эти винтовки», — в ярости подумал Данрос. Но лицо его оставалось спокойным, и голова соображала ясно.
«У нас работает более сотни Чэней, состоящих в родстве, и нет. Чэнь — это такое же распространенное имя, как Смит».
«А Цуянь?» — спросил Брайан Квок.
Данрос пожал плечами. «Он один из директоров Стронс, но входит также и в совет директоров Блэкс, Банка Виктория и более 40 других компаний. Один из богатейших людей Гонконга. И его имя в Азии может притянуть на удачу любой, как и имя благородного дома Чэнь. Ты знаешь, что существует подозрение, будто он занимает весьма высокую ступень в иерархии триад, а точнее в триаде «Зеленый пан»?» — спросил Брайан Квок. «Все влиятельные шанхайцы состоят на подозрении. Господи, боже мой, Брайан, ты ведь знаешь, что много лет назад триады предлагали Чан Кайши в обмен на поддержку его военной кампании против северных милитаристов отдать им Шанхай, чтобы там заправляли только они. Разве «Зеленый пан» не остается более или менее официально тайным националистическим обществом? Как ты думаешь, Ян, на чем Цуянь сделал первые деньги?» — спросил Брайан Квок.
«Свое первоначальное состояние.
Понятия не имею. Тебе лучше знать, Брайан.
Он сделал его во время Корейской войны, поставляя коммунистам через границу контрабандный пенициллин, прочие медикаменты и бензин. Главным образом — пенициллин. До Кореи у него не было ничего, кроме набедренной повязки и ломаной рикши».
«Это все слухи, Брайан.
Стронс тоже заработали целое состояние».
«Да, но было бы очень неразумно во всеуслышание или в частной беседе утверждать, что мы заработали его на контрабанде», — спокойно проговорил Данрос. «Действительно, весьма неразумно».
«А разве это не так?» Когда компания «Стронс» начинала свою деятельность 120 лет назад, она имела некоторые отношения к контрабанде, как утверждает молва. Но это было почитаемое занятие, и мы никогда не нарушали британских законов. Мы законопослушные капиталисты и торговцы с Китаем и оставались таковыми в течение многих лет. Брайан Квок уже не улыбался. Еще больше слухов ходит о том, что по преимуществу его пенициллин был плохой. Очень плохой. Если он был плохой, если это правда, то, пожалуйста, пойди арестуй его, Брайан, — холодно предложил Данрос. Лично я считаю, что это еще один слух, пущенный завистливыми конкурентами. Если бы так было на самом деле, он уже плавал бы в заливе вместе с другими, кто пытался нажиться на чужой беде, или был бы наказан как плохой порошок Вонг. Он имел в виду гонконгского контрабандиста, который продал большое количество фальсифицированного пенициллина через границу во время Корейской войны и вложил свое состояние в ценные бумаги и землю в Гонконге. Через 7 лет Вонг стал очень и очень богатым человеком. Потом некоторым триадам в Гонконге поступил приказ подвести баланс. Каждую неделю исчезал или умирал один из членов семьи Вонга. Близкие его или тонули, или попадали в автомобильную аварию, или умирали от яда или ножа. Ни один нападавший на них так и не был задержан. Убийства продолжались 17 месяцев и 3 недели, а потом прекратились. В живых остался лишь сам Вонг и его малолетний наполовину слабоумный внук. Они до сих пор жили затворниками в том же самом просторном, когда-то роскошном пентхаусе, где один человек им прислуживал, а другой готовил. Жили в постоянном страхе, под круглосуточной охраной, не смея носу высунуть из дома, ибо знали, что никакая охрана и никакие деньги не помогут обжаловать приговор, опубликованный в крохотной рамке одной местной газеты на китайском языке. «Плохой порошок Вонг понесет наказание, и он, и его родственники во всех поколениях». «Мы как-то брали показания у этого типа, Роберт и я», — сказал Брайан Квок. «Да что ты? Да, жуткое дело. Все двери заперты на 2 замка и цепочки. Все окна забиты гвоздями и заколочены сверху досками. Лишь кое-где оставлены щели для наблюдения. Он не выходил на улицу с тех пор, как начались убийства. Вся квартира провоняла, боже, какая там вонь. Он ничего не делает, лишь играет с внуком в китайские шашки и смотрит телевизор. И ждет», — добавил Армстронг. «В один прекрасный день придут за обоими. Его внуку сейчас уже, наверное, лет 6-7. «Думаю, вы подтверждаете мое мнение», — рассудил Данрос. «Цуянь не такой и никогда таким не был». И зачем Цуяню понадобилось несколько винтовок? При желании он, как мне кажется, мог бы вооружить половину армии националистов с танковым батальоном в придачу на Тайване, но не в Гонконге. «Цуянь когда-нибудь встречался с Бартлетом?» — спросил Армстронг. «В ходе ваших переговоров?» «Да. Один раз он был в Нью-Йорке от нашего имени и в Лос-Анджелесе, оба раза с Джоном Ченем. Они парафировали договор между «Стронс» и «Парккон Индустрис», который мы должны подписать или отказаться от него здесь, в этом месяце, и от моего имени официально пригласили Бартлета в Гонконг». Армстронг бросил взгляд на своего китайского партнера, потом осведомился. «Когда это было?» 4 месяца назад. Столько времени понадобилось обеим сторонам для проработки всех деталей. Джон Чэнь, говорите. За ним, несомненно, стоит благородный дом Чэнь. Знаете, Джон не такой человек, — заверил Данрос. Какой ему резон ввязываться в сомнительные заговоры? Видимо, это просто совпадение. Есть еще одно любопытное совпадение, — сообщил Брайан Квок. И Цуянь, и Джон Чэнь знакомы с американцем по имени Банастасио. Во всяком случае, их видели вместе. Тебе что-нибудь говорит это имя? Нет, кто это? Азартный игрок играет по-крупному, а еще подозревается в вымогательстве. Предполагают также, что он тесно связан с одной из семей Коза Ностре. Винченцо Бонастасио.
Дан расприщурился. «Ты сказал, видели вместе. Кто видел?»
«ФБР».
Молчание чуть затянулось. Армстронг сунул руку в карман за сигаретой. Данрес подвинул через стол серебряную сигаретницу. «Прошу».
«А, спасибо». «Я не буду. Просто задумался. Бросил 2 недели назад. Умереть можно». Потом добавил, стараясь справиться с желанием закурить. «ФБР передало нам эту информацию, потому что Цуянь и Джон Чэнь очень известные здесь люди». «И попросила нас присмотреть за ними».
И тут Данрес вспомнил фразу Фоксвелла об известном капиталисте, который является тайным комми и за которым следят в Синклер Тауэрс. «Господи», — подумал он, — «ведь у Цуяня там квартира, и у Джона тоже. Но не может быть, чтобы тот или другой были связаны с коммунистами. Это уж точно...»
«Героин, конечно, большой бизнес», — резко заговорил Армстронг. «Что вы имеете в виду, Роберт? Чтобы финансировать торговлю наркотиками, нужны огромные деньги. В таких количествах их можно получить только у банков или у банкиров, тайно, конечно. Цуянь входит в состав совета директоров нескольких банков, равно как и господин Чэнь».
«Роберт, вы бы лучше не торопились с такого рода высказываниями», — проскрежетал Данрес. «Вы делаете очень опасные выводы без каких-либо доказательств». «За это можно привлечь к ответственности, этого я не потерплю.
Вы правы, прошу прощения. Беру свои слова о совпадении назад, но все равно торговля наркотиками — большой бизнес. Их здесь, в Гонконге, хоть пруд пруди, и предназначены они в конечном счете для потребителя в Штатах. Не знаю как, но я выясню, кто у нас занимается этим грязным делом».
«Похвально. И получите всю необходимую помощь от Стронса и от меня лично.
Я тоже терпеть не могу наркоторговлю».
«О, не то, что я ее терпеть не могу, Тайбань, или тех, кто этим занимается. Это жизненная реальность. Просто еще один бизнес. Запрещенный, конечно, но все же бизнес. Мне поручено выяснить, кто у них Тайбань. Это вопрос личного удовлетворения, вот и все». «Если потребуется помощь, вам стоит лишь спросить».
«Благодарю», — Армстронг устало поднялся. «Прежде чем мы откланяемся, еще парочка совпадений для вас. Когда сегодня утром были названы Цуянь и Джон Чэнь, нам захотелось тут же побеседовать с ними. Но вскоре после того, как мы накрыли винтовки, Цуянь утренним рейсом улетел в Тайбэй».
«Любопытно, да?» «Он все время летает туда и обратно», — проговорил Данрес, но беспокойство его росло. «Цуянь сегодня вечером зван к нему на прием. Если Цуянь не появится, это будет нечто из ряда вон выходящее». Армстронг кивнул.
«Похоже, что решение было принято в последний момент. Ни предварительного заказа, ни билета, ни багажа. Сунул клерку несколько лишних долларов, и кого-то сняли с рейса, а его посадили. С собой у него был только кейс».
«Странно, вы не считаете?» «О том, чтобы добиться его выдачи с Тайваня, не приходится и мечтать», — добавил Брайан Квок.
Данрес изучающе посмотрел на него, а потом перевел немигающий взгляд холодных, как морской лед, глаз на Армстронга. «Вы упомянули о парочке совпадений. В чем другое?»
«Мы не можем найти Джона Чэня».
«Что это значит?»
«Его нет ни дома, ни у подруги, ни в одном из других мест, где он обычно бывает. Мы время от времени наблюдали за ним и Цуянем уже несколько месяцев, с тех пор, как получили наводку ФБР». Молчание сгустилось.
«Яхту проверяли?» — спросил Данрес, но скорее для очистки совести. «Она на стоянке. Со вчерашнего дня никуда не выходила. Матрос с яхты тоже не видел его».
«А на поле для гольфа?» «Нет его там», — сказал Армстронг. «И на ипподроме нет. Он не присутствовал на разминке, хотя, по словам тренера, должен был. Его нет. Он исчез». Испарился.